радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваших пожертвования. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. У микрофона Антонина Арендаренко. Нашу программу откроет Охридский пролог святителя Николая Сербского Велимировича. Затем прозвучит проповедь протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, сказанное за божественной литургией в минувшее воскресенье, день поминовения новомучеников и исповедников российских. Как всегда, по вторникам в эфир выйдет очередная программа, подготовленная по творениям епископа Василия Родзянко. На этот раз в радиоцикле о молитве преснопамятный владыка размышляет о первых прошениях молитвы Господней. И завершит час очередная передача из нового радиоцикла протоиерея Андрея Ткачева о духовном смысле поэзии. В 21 час в прямом эфире вас ожидает встреча с протоиереем Артемием Владимировым, настоятелем храма во имя всех святых в Красном Селе. В 22 часа в эфир выйдет программа памяти новопреставленной монахини Адрианы Малышевой, подготовленная Тамарой Москвичевой. В 23 часа программу откроют чтение и объяснение святого богослужебного Евангелия сегодняшнего дня. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителя чудотворца Николая в Пыжах. Затем мы повторим запись беседы с известным певцом Федором Тарасовым. А завершит час заключительная беседа доктора филологических наук, профессора Московского литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александра Николаевича Ужанкова из его авторского цикла «Отражение темы татаро-монгольского нашествия в произведениях древнерусских книжников».
Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. января 8 февраля по новому стилю Святая Церковь совершает память преподобных Ксенофонта и Марии, и сыновей их, Иоанна и Аркадия, преподобного Симеона Ветхого и святого Давида Возобновителя, царя Грузинского. Преподобные Ксенофонт и Мария, и сыновья их, Иоанн и Аркадий, были знатными и богатыми гражданами Царьграда. Ксенофонт и Мария проводили жизнь богоугодную, уделяя все внимание христианскому воспитанию своих сыновей. Когда сыновья подросли, они отправили их на учебу в Верит, или Бейрут. Но случилась беда, буря потопила корабль. Однако Божьим промыслом Иоанн и Аркадий, ухватившись за доски, спаслись от потопления. Волны выбросили их на берег в разных местах. Так что каждый из них думал, что его брат утонул. Угнетаемые обоюдной скорбью, оба они приняли иноческий постриг в двух разных монастырях. Спустя 2 года их опечаленные родители прибыли в Иерусалим на поклонение святыням. Там с помощью одного прозорливого духовника сначала встретились брат с братом, а затем и родители со своими детьми. В благодарность Богу Ксенофонт и Мария раздали все свое имение нищим и тоже поступили в монастыри. Трогательная история этих 4 святых душ ясно показывает, что Господь дивно руководит участью тех, кто в Него верует, попуская им скорбь и печаль, чтобы потом их, еще паче утвержденных в вере, ввести в вящую радость. Жили они и упокоились в Господе в V веке. Преподобный Симеон Ветхий, друг и товарищ преподобного Палладия, с ранней молодости и до самой смерти подвязался в пещере. Основал 2 монастыря и упокоился в Господе в 390 году. Ветхим или старшим именуется он в отличие от преподобного Симеона Столпника, подвязавшегося несколько позднее. Святой Давид, возобновитель, царь грузинский, жил с 1089 по 1130 год. Воссоздал и укрепил Грузию как государство. Будучи изрядным ревнителем христианской веры, построил новые храмы по всей стране и отреставрировал древние. Считается возродителем православной веры в Грузии. Мир сей чужой нам, и мы в нем изгнанники, рабы подземелья, мечтатели, странники, дети заблудшие, по отцу скорбящие. Кто одолеет все страсти мертвящие? Кто утолит бури духа мятежного, что яро бушует средь мира грешного? Сей мир дышит смертью и тлением пахнет. Что утром посеет, то к вечеру чахнет. Царевич-изгнанник по царству тоскует, всем сердцем Создателя ищет, взыскует, ждет царства бессмертного и духа святыни. Там правит Отец, там чуждого нет и в помине, и смерть там неведома, и запаха тления нет. О мир пренебесный! О чудный божественный свет! О тесная клетка! О наша планета злосчастная! Кто близок к Христу, тот рвет твои цепи ужасные, стремится свободу обресть ото всех и всего. Хоть в мире живет он, но мир не прельщает его. Всем сердцем стремится взлететь он из этой юдоли в объятия отчие, в царство свободы и воли. Рассуждение. Величайшее достояние государства — это живущие в нем святые и добрые люди. В сравнении с этим богатством любое другое — ничто. Благочестивые христианские цари считали святых людей в своей стране самым дорогим Божиим благословением. Святой царь Константин Великий говорил: «Благодарю Господа Иисуса Христа, что в мои дни существуют 3 божественных светила – блаженный Авва Антоний, Авва Елений и Авва Евхин». Перед судьбоносной для Руси Куликовской битвой благочестивый князь Дмитрий Донской со своими боярами и воеводами отправился в Радонежские леса, чтобы отыскать преподобного Сергия и попросить его молитв к Богу. Хотя и подготовил князь войско к освободительной войне с татарами, однако большую надежду возлагал на молитву святого человека, нежели на многочисленных вооруженных ратников. Созерцание. Да созерцаю Господа Иисуса как пророка, в частности, как пророка, ясно предрекшего отдельным людям, как то Петру, Иоанну, Иуде и прочим апостолам, то, что произойдет с ними в будущем. Как пророка, ясно предвозвестившего будущее Иерусалиму и некоторым другим городам, а также события, имевшие произойти с народом иудейским и с Церковью Божией, как пророка, ясно предсказавшего конец света и свое второе пришествие. Проповедь о недоумении, помраченных грехом. Кто это, что и грехи прощает? Евангелие от Луки, из главы 7. Так спрашивали нераскаянные грешники, кто это? Это тот, кто больше всего и чувствует острие человеческих прегрешений, которому и достаются все грехи людей, как пощечины. Это тот, кто некогда в раю взирал на безгрешного человека, тот, кто и сотворил человека безгрешным, и кто сам безгрешен испокон веку и во веки веков. Простить может только тот, кто способен и отомстить. Сильный человек воздает отмщением, слабый — ненавистью. Если ты можешь вернуть нанесенный удар и не вернешь, это еще не значит, что ты простил. Не простишь ты до тех пор, пока не исторгнешь корень гнева из сердца. Велик единый Господь, ибо может Он и воздать, и простить. Велик в правде, ибо воздаст нераскаянному грешнику по делам его. Велик и в милости, ибо простит грешника, раскаявшегося. О, если бы люди знали силу прощения грехов! Вот когда грехи были прощены слепому, он прозрел. Когда глухому он стал слышать, горбатая женщина выпрямилась, кровоточивая выздоровела, к безумному вернулся рассудок, из одержимого вышли бесы, блудница очистилась, мертвый ожил. Но, о, как ужасны кандалы греха! Сколь тяжкие цепи, многие пороки! Эти цепи не разрываются грешными руками. Но когда коснется их рука пречистого Господа, они сами собой разрешаются и обращаются в ничто. Едва услышав голос чистого, они падают с узников. Расторгаются они от одного взора чистого и даже от одной его мысли, эти жуткие узы преступлений. Кто это, что и грехи прощает? Послушайте, грешники, ведь это Господь Пречистый и за свою чистоту всемогущий. Господи, Пречистый и Всемогущий, освободи и нас от оков греха. Тебе слава и похвала во веки. Аминь. Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, сказанную в минувшее воскресенье за божественной литургией, когда Святая Православная Церковь совершала память новомучеников и исповедников российских.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, сегодня возлюбленные Господи братья и сестры, Святая Православная Церковь предложила нам удивительное евангельское повествование о мытаре и фарисее. Это евангельское повествование читается всегда в начале подготовительных недель к Великому Посту. И вчера мы слышали удивительное песнопение, которое пелось со вселенским пением, покаяние отверстиями двери. Невозможно войти в Великий пост без особого настроя, без особой подготовки. К этому времени нужно себя внутренне расположить и внутренне настроить. Поэтому Святая Православная Церковь каждый теперь воскресный день до начала Великого Поста будет нам предлагать нечто такое удивительное, которое исходило из уст Христа Спасителя, которое будет нас и настраивать на великое постное поприще. Пост – это не диета, это не только воздержание в пище, это, конечно, некое духовное делание, которое нас возвысит духовно, преобразит нас, изменит нас, откроет нам духовные очи, чтобы мы увидели некую божественную тайну, которая открывается нам великим праздником Пасхи Христовой. Мы явились сегодня слушателями самого Христа Спасителя. И я не ошибся. Вы думаете, дьякон сегодня провозглашал Евангелие? Да это Господь обращался к каждому из нас, потому что мы только повторяем слова Божественного Учителя, который некогда сказал, но которые звучат и поныне, обращаясь к каждому из нас. И сегодня Господь нам предложил притчу и насказание о двух людях, которые зашли помолиться в Церковь Божию. Один из них был фарисей. Фарисей – это особое сословие, это ученые люди, которые пользовались особым положением, не только внешне занимали какую-то должность. Они действительно были строги к себе. Они одевались в особые одежды, занимали особое место, но при этом они, конечно, стремились к внешнему благочестию. Каждый из них назирал над собой. Он не позволял себе ни в коем случае внешне не нарушать закон. Конечно, фарисеи не были ворами, конечно, они не были прелюбодеями, конечно, они не были хищниками, полностью исполняли закон. Если надо поститься в среду и пятницу, вернее, в Ветхом Завете постились иудеи вторник и четверг, то обязательно фарисеи исполняли этот внешний закон. Если нужно было давать десятину от своего дохода, то они нисколько не меньше обязательно десятину давали от всего, а даже некоторые из них преуспевали в большем и давали намного больше, чем 10%. И, конечно, когда такой человек заходил в храм Божий, ему кланялись, он занимал свое место и говорил Господу: «Благодарю Тебя, Господи, я вот все исполняю». И он перед Богом начал перечислять, что он именно исполняет. «Я благодарю Тебя, Господи, что я не такой, вот как этот вот мытарь, который стоял в придворе храма, который даже побоялся войти в среднюю церковь, чтобы вознести молитву». Мытари и грешники – это налогосборщики, которые брали, не только собирали налог для внешнего государства, которому подчинялся Израиль, собирали налог для оккупантов, но которые, конечно же, и забирали еще от этого налога себе. И, конечно, как и всякая, наверное, налоговая инспекция, мытарь просто выбивал эти деньги из народа. И поэтому его, конечно, боялись, ему улыбались, но его ненавидели, его презирали как грешника. И когда он зашел в церковь, он осознавал свой грех. Может, конечно, и этот человек не был без добрых дел. Он, конечно, по жизни творил какие-то добрые дела, иначе бы он не переступил порог церковный. А может, даже быть, и кому-то из тех неправильно нажитых денег он помогал своей жизни. Конечно же, он отчислял какие-то средства и на церковь. Но он никак не упоминает об этом, потому что он понимает, что все, что он делает, это недостаточно для того, чтобы получить милость от Бога. Потому что он великий грешник, он работает на каких-то инородцев. Он собирает дань, он собирает деньги. Он презираемый человек, он стоял, смотрел на Господа, вернее, даже боялся посмотреть на Господа. Он не поднимал глаз своих, только бил в свои пекси, бил по своей груди и говорил: «Боже милости, будь мне грешным, прости меня, Господи, я грешник окаянный, я недостойный, но я только уповаю на Твое милосердие и на Твое снисхождение». А далее Господь говорит, что мытарь, вот этот вот грешный человек, внешне нисколько неправедный, вышел более оправданным из церкви Божьей. Потому что для Господа неприятна молитва горделивого человека, тщеславного человека, который гордостью своей все умоляет, гордостью своей он всех осуждает, над всеми превозносится. Но именно такие же рассуждения бывают у человека, который мнится во своей праведности. Кто нам, священникам, в последнее время не сказал: «Да посмотрите, вот эти вот люди, бандюги разные, правители, которые ходят в церковь, ставят свечи, публично молятся. Как они вообще могут в храм Божий входить? Ведь мы им не верим, да никто не требует от нас, чтобы мы верили этим людям». В духовной жизни нельзя ни с кем себя сравнивать. В духовной жизни нельзя ни на кого равняться, кроме Господа. Он является образом для подражания. Он является примером. И мы не знаем, что переживает тот или иной человек в своей жизни, когда переступает порог церкви. У него свои отношения с Богом. Он может ударять по своей груди и говорит: «Боже, милостив, будь мне грешному, прости меня». А мы приходим и говорим: «А, пришел сюда. Вот раньше вы нас гнали, а сейчас пришел сюда. А вот мы выстояли, мы хорошие, мы замечательные». И мы начинаем уподобляться фарисеям. И вот Господь сегодня, в первую подготовительную неделю, именно говорит нам о том, что если мы и будем поститься, но если наш пост не будет соединен с покаянной молитвой мытаря, то такой пост будет неугоден Богу. И даже следующая неделя, или лучше сказать, следующая седмица, является сплошной седмицей. Как бы отменяется пост, чтобы показать нам, не пост спасает нас, не он вводит нас, но пост, соединенный с покаянной молитвой, отвязает нам двери Царствия Небесного. И каждый, кто из нас молится или постится, да не будет укорять или осуждать другого, или в чем-то его упрекать, потому что мой пост и мой подвиг – это мои отношения с Богом. И я это делаю не ради того, кто окружает меня, а ради самого себя, для того, чтобы с моих глаз спала пелена греховная, чтобы я увидел бесчисленными грехи свои, чтобы я понял, что без Спасителя, без Его милосердия, без Его креста страданий, без Его подвига воскресения невозможно мне войти в Царствие Небесное. Вот такой-то пост и угоден Богу. Конечно, мы не совершенны. Конечно, мы всегда осуждаем, конечно, мы даем оценку всему, что происходит в нашей жизни и что происходило до нас. Потому что мы считаем, что мы имеем такое право. Но сколько ошибок человек делает, когда оценивает какие-то даже ситуации и жизненные обстоятельства. Сегодня церковь празднует собор святых новомучеников и исповедников российских. Кто-то посчитал, сколько человек погибло за 20-й век в нашем Отечестве. Вот по таким скромным подсчетам говорят, 60 миллионов человек было репрессировано. И те, кто погиб в Великой Отечественной войне. 60 миллионов наших соотечественников. Это огромная жертва, которая была принесена нашему Отечеству Богу. И было богоотступничество, и было презрение, и было желание жить так, как мы хотим, и было желание слушать различные лозунги революционеров, которые хотели всегда потрясти наше Отечество, опустить его до преисподней. и говорили, что церковь не изжила себя. Думаете, сегодня только говорят плохо о церкви? Тогда тоже так же говорили. Но когда пришла вот эта пора, когда пришло время гонения, то показали эти верующие миряне. Среди них были и женщины, и мужчины. Среди них были и подростки, и даже дети, которых убивали за веру Христову. Среди них были и монашествующие. Среди них были священники и архиереи, которых десятками и сотнями расстреливали, топили, вешали на царских дверях, причищали раскаленным оловом. Они до конца доказали, что они верующие люди. И не только доказали, но и приняли смерть ради Христа, чтобы вечно быть живыми и жить со Христом. С чем я столкнулся как преподаватель? Я столкнулся с тем, что ребята, бывшие выпускники средних школ, когда приходят на первый курс вуза, они ничего не знают о репрессиях и гонениях. Они не знают, что была пятилетка безбожия. Они не знают, что такое 37-й год. Они не знают, сколько миллионов людей пострадало за веру Христову, отстаивая ее, отстаивая христианские ценности. Они знали ценность каждого слова Священного Писания. Они знали важность Церкви Христовой здесь, на земле, без которой невозможно войти в вечные обители. Вот об этом подвиге мы сегодня, вернувшись домой, должны рассказать своим детям. Рассказать о священном ученике Серафиме. Рассказать о царственных мучениках, чтобы не было желания говорить о ком-то чего-то плохо, потому что эти люди пострадали за Христа. Расскажите историю, откройте книги, прочитайте интернет, они должны знать, какой ценою были куплены у Господа эти дни. Наше спасение, наше благополучие, наше счастье – это возможность сегодня жить в мире и бывать в православных храмах, которые вновь после этого времени разрухи восстают. И восстают наши души вместе с нашими храмами, потому что мы приходим в храмы и наполняемся божественной истиной и благодатью, которую они отстояли кровью своей. Вот сегодняшние дни, они, наверное, должны принести некий наш внутренний переворот, потому что мы должны осознать важность своего духовного пути, важность духовной жизни и нашей молитвы, которая должна быть не внешней. Не только прийти в храм Божий, но внутренне осознать, насколько высоко иметь такую молитву, которая бы помогла нам, не поднимая глаз, войдя в церковь, сказать: «Господи, прости меня и будь ко мне милостив, потому что ничего доброго в этой жизни я не сотворил. Аминь».
Вы слушали проповедь протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета Академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
Обращаемся в молитве к Небесному Отцу, который оставил нам навсегда, как основную молитву, Иисус. Что же это значит? Неужели Отец Небесный не свят? Или имя Его не свято? Или, может быть, временно не святым или недостаточно святым? Зачем нужно молиться о том, чтобы имя Божие стало святым? Говоря о Боге, мы увидели, что есть две стороны – представление о Боге человека, меняющееся по мере развития человека, и сам Бог, как Он есть, независимо от этого человеческого представления. Есть и третья сторона – сам Бог, Божие о себе откровение человеку. Все эти три стороны включены в молитву «Отче наш». И в этом ее прошении «Да светится имя Твое» Иисус имеет в виду первую сторону – человеческое представление о Боге. Иисус зовет человека идти вперед, быть ближе к Богу, лучше узнать Его, не впадать в ложные, человекоподобные представления о Боге, которыми так богат был фольклор того времени, даже среди истинно верующих, почитателей истинного Бога. Сам себе Бог свят. Он открывается человеку в святости. Но человек так часто извращает это откровение и навязывает Богу свое, земное, грешное, злое. «Не мудрствуйте лукаво, не размышляйте по-своему. Подойдите к самому Богу, узнайте Его, и вы увидите, что Он свят». Вот что, собственно, говорит своим ученикам Иисус. Но и больше того, Иисус не говорит «Да будет Бог свят», а «Да светится имя Твое». Имя не сам Бог, а то, как называет Его человек. То есть, именно как представляет Его себе. Это молитвенное прошение, обращенное к самому Богу. Другими словами, все это значит следующее. Пусть наше представление о Тебе, Боже, будет свято. Пусть все люди относятся к Тебе, как к святости. У евреев было особое отношение к имени Божьему. Его никто не смел произносить, оно только писалось. Так велико было к этому имени почитание. Это написанное слово «Яхве», неправильно произносимое иногда как «Егова», происходит от корня слова «жизнь» и означает «подлинно живущий» или «сущий», по-гречески «оон». И эти греческие буквы обычно стоят в нимбе иконы Спасителя. От этого греческого слова происходит наше слово «онтология» – учение о сущности вещей. Итак, имя Божие – сама жизнь, само бытие, сама сущность, сама реальность – основа всего. И эта основа – святость. «Да светится имя Твое! Боже, помоги мне подойти к Твоей святости!» Да будет воля Твоя. это в сущности то же, что и «да приидет Царствие Твое», Божие Царство там, где царствует Божья воля. И можно было бы назвать эти два прошения синонимами, если бы в понятии «воля» не было бы особой и очень существенной идеи – идеи свободы. Бердяев всю свою философию построил на этой идее. По Бердяеву сам Бог – свобода, потому что без свободы нет любви, а Бог – любовь. Царство Божие построено на свободе, а свобода предполагает выбор. И Бог дал возможность этого выбора всему своему творению, как имеет его и сам. Это дерзновенная мысль, но ее надо понять не в человеческих представлениях. Божественный выбор безусловный, не обусловленный. Он над условиями человеческими. И потому его можно понять только возвысившись над нашими условностями. Понять не холодным разумом, а всем существом, объять его таинственно, постигнуть мистически. В таком мистическом таинственном постижении божественной свободы исчезает обычная человеческая трудность. Как согласить абсолютность божественной воли, Божие всемогущество, со свободой человека? Промыслом Божиим, провидением, в котором Небесный Отец, не нарушая свободы своего творения, свободно ведет его к добру, превращая даже зло в добро, даже крест в спасение мира. Об этом-то и говорит это прошение в молитве Господней «Отче наш». «Да будет воля Твоя». Позднее в Гефсиманском саду Спаситель подтвердит это на деле, в жизни. Все в его учении подтверждено им самим, его жизнью и смертью. Осуществлено на деле. Ничто не осталось невоплощенным в жизнь. Ничто не осталось в отвлеченной теории. Все на деле. Если возможно, пусть пройдет мимо меня эта чаша. Но не моя, а Твоя воля да будет. И он выпил всю эту горькую чашу до конца, сполна. И апостол Павел в послании к евреям в 5 главе стих 7 пишет удивительную вещь. Он, Иисус, в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Услышан? Разве он не умер на кресте? Да, умер. Подчинился воле Отца. И в то же время апостол Павел утверждает, услышан. Услышан могущим спасти его от смерти. Могущий спасти — спас. Такова тайна промысла Божия. Не нарушив свободы, самое зло обратить в добро, самую смерть обратить в жизнь, смертью смерть поправ, и сущим в гробах жизнь даровав. Воскресение и есть ответ на эту молитву. Крест и есть спасение мира. Да будет воля Твоя, не моя, а Твоя воля да будет. Сам Иисус дает пояснение, говоря, «Як уже на небеси и на земли». Исполнение воли Божией на небеси — свобода святых. Молитва об этом — сама святость. Воля святых и воля Божия совпадают, свободно совпадают. Вот об этом святом, свободном, любящем совпадении и молится Иисус в молитве «Отче наш», чтобы и на земле было так же. И всякий раз, когда это бывает, как это было в Гефсиманском саду, наступает Божие Царство, наступает победа Его святого промысла. В журнале «Континент» недавно была опубликована статья югославского мыслителя, находящегося за свои идеи сейчас в тюрьме, Михаила Михайлова. Статья о промысле Божьем и о свободе человека. Михайлов пишет на основании своего опыта, пережитого им в тюрьме. Он говорит, что при всяком принятии решения человек должен прислушаться к внутреннему голосу совести и неуклонно следовать за ним. Тогда внешние обстоятельства, даже такие, как полное лишение свободы, на самом деле истинной свободы не лишают. Не лишают совсем. Свобода покупается ценой приятия, свободного приятия воли Божией, даже тюрьмы. Я свободно избираю путь совести и заранее принимаю волю Божию, даже до смерти, говорит Михайлов. И я абсолютно свободен и абсолютно отдан воле Божией, как в Гефсиманском саду. Это и есть свободное совпадение божественной и человеческой воли. Это и есть на земли, як уже на небеси.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
В эфире радио «Радонеж».
Программу продолжает протоиерей Андрей Ткачев, настоятель храма во имя преподобного Агапита Печерского в Киеве.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня вторая наша радиобеседа по теме русской поэзии. И темой сегодняшнего нашего радиоэфира будет стихотворение Арсения Тарковского, классика русской и советской литературы, переводчика, поэта оригинального, не менее известного своим отцовством, поскольку сын его известен хотя бы по имени огромному числу людей во всем мире. Это Андрей Арсеньевич, Шекспир кинематограф, если можно так выразиться. Хотя так называли Акира Куросаву, но Арсения Тарковского тоже можно так назвать. Его отец, родившийся на Украине, в Елисаветграде, нынешнем Кировограде, еще до революции был дворянского происхождения. Вот некий налет дворянства есть на всей его фигуре. В хорошем смысле слова. Стихотворение, которое сегодня мы будем с вами разбирать, написано в 1958 году, называется «Я человек». «Я человек, я посредине мира. За мною мириады инфузорий, передо мною мириады звезд. Я между ними лег во весь свой рост. Два берега, связующие море, два космоса, соединивший мост. Я Нестор, летописец Мезозоя. Веков грядущих я и Иеремия. Держа в руках часы и календарь, я в будущее втянут, как Россия, и прошлое кляну, как нищий царь. Я из живого самое живое. Я больше мертвецов о смерти знаю. Но, Боже мой, какой-то мотылек, как девочка, смеется надо мною, как золотого шелка лоскуток». Вот такое стихотворение, которое при всей своей нерелигиозности, при видимом отсутствии религиозных символов, на самом деле насыщено ими до предела. Во-первых, человека называет Тарковский себя и нас с вами существом, находящимся посредине мира. Здесь сразу перекличка с русской поэзией, с Державиным, с его одой «Бог», где Державин говорит, по сути, богословствует: «Частица целая я Вселенной, поставлен мниться мне в почтенное средине естества. Я той, где начал духов-то небесных, где кончил тварей ты телесных, а цепь существ связал всех мной». Вот это известное его: «Я царь, я раб, я червь, я бог. Я телом в прахе сливаю, умом громам повелеваю». Это серединное назначение человека делает его бесценным. И об этом же говорит, собственно, и Тарковский, называя человека существом, находящимся посредине мира. «За мною мириады инфузорий, передо мною мириады звезд. Я между ними лег во весь свой рост. Два берега, связующие море, два космоса, соединивший мост». Вот слово «мост» — это религиозное слово в том смысле, что, например, понтификами римляне называли жрецов, а верховных понтификов — понтификс максимум. Это имя себе усваивает римский архиерей, то есть папа, он понтификс максимум, он связывает миры, как, собственно, миры связывает всякий священник, мир горний и мир дольний, как, собственно, связывает миры всякий человек, поскольку в человеке есть видимый мир и невидимый. Будучи состоящим из двух неравноценных, но необходимейших миров, человек есть понтифик. Он мост между двумя океанами, между двумя космосами. Он соединяет видимое и невидимое, как говорит Иустин Попович, всяк добрый человек есть добрый чудотворец, превращающий невидимое в видимое. Например, у вас появилась мысль посетить больного в больнице ради заповеди Христовой. Мысль эту никто не видал, кроме Бога и вашей совести. Она невидима в полном смысле слова. Но вы реализовали это дело и совершили то, что задумали, и превратились в доброго волшебника. Вы невидимое материализовали. То есть мы материализуем мысли, намерения, желания. Невидимое превращаем в видимое. Два берега, соединивший мост. Я Нестор, летописец Мезозоя. Я грядущих дней Иеремия. Вернее, веков грядущих я Иеремия. Нестор, летописец Мезозоя. Мезозои, как и инфузории, бывшие в предыдущей строфе, это наукообразные термины, поскольку поэзия говорит языком площадей, языком конференций, языком надписей на магазинах, языком рекламы, языком газет. Поэзия своим словарем шумит на перекрестках, в буквальном смысле слова, и она впитывает в себя лексику эпохи. Так вот, мезозой – это одна из составных таких временных частей, промежутков геологического возраста Земли. Если верить, это очень важно, если верить всему тому, что говорит геология о возрасте Земли. Мезос – это средний по-гречески. Мезозой – это средняя жизнь. Вслед за ней начинается кайнозой, то есть коина – это новый, зои – это жизнь, опять-таки, это уже наша эра с точки зрения геологии и возраста Земли геологического. Так вот, Нестор, летописец мезозоя – это Нестор, летописец средневековья, если в точном переводе сделать. То есть я описываю то, что для вас кажется седой древностью, другими словами. Так можно перевести слова «я Нестор, летописец мезозоя». В веков грядущих я Иеремия. Здесь уже вот, собственно, прямая отсылка к Писанию Святому Ветхого Завета. Иеремия – это пророк, предвозвеститель наказаний, пророк, оплакивающий гибель города и страны, пророк, предупреждающий уходящих в плен евреев о том, чтобы там, хотя бы в земле изгнания, они не изменяли Богу Израиля. То есть тяжелейшая миссия лежит на плечах Иеремии. Тарковский пишет, что веков грядущих я Иеремия. То есть ничего хорошего с точки зрения быта и комфорта он, по сути, нам в этом случае не обещает. Держа в руках часы и календарь, я в будущее втянут, как Россия, и прошлое кляну, как нищий царь. Очень плотный текст, требующий остановки на каждом слове, на каждой запятой. Втянутый в будущую России, Россию видел такой особняком стоящий человек, как Чаадаев. Он изумлялся, почему Россия исключена на долгие столетия из школы воспитания народов, из прочих стран христианской цивилизации. Как бы занимая огромное пространство и имея крещение и веру, и Евангелие, она стоит сбоку, как бы не участвует во всем том, в чем участвует Запад. Великие географические открытия, высокая схоластика, университеты, научный взрыв, техническая революция, все это рыцарство, крестовые походы, в общем, масса всего того, что было на Западе, нам известно только из книг. Мы начали догонять Запад семимильными прыжками, начиная с Петра. Что-то получается более-менее, что-то не получается вообще. И мы до сих пор стоим как бы на обочине остального христианского мира при всей своей огромности и потенциальной силе. Очевидно, будущее ждет от нас чего-то. Вот чего ждет от нас будущее? Мы втянуты в него. Чего же ждет оно от нас? Это вопрос ко всякому верующему человеку, к политологам, к историкам, к священникам, к миссионерам, монахам, проповедникам, писателям, литераторам, журналистам, публицистам, ко всем, одним словом. Потому что в будущее мы втянуты все, как Россия. А прошлое, кляну, как нищий царь, это трагический образ, потому что царь, лишившийся трона, или просто хотя бы обнищавший, царь, видящий презрительные усмешки своих подчиненных, это самое горькое существо на свете. Короля Лира можно перечитать. Король в изгнании – это самое скорбное существо. Да, можно и просто оглянуться на историю. Последний из Романовых своей семьей под дулами или штыками красных надзирателей с лопатой для снегоуборочной в руках на месте своей последней ссылки. Это, может быть, самый трагичный образ, который только бывает. То есть в наследство получивший огромную империю и вдруг превратившийся в узника и жертву, это кошмар, который непонятен вообще большинству людей, поскольку мы ничем большим в жизни не обладали. Так вот, поэт, лирический герой данного стихотворения, втянут в будущее, как Россия. И прошлое клянет, как нищий царь. То есть, как бы корит себя за ошибки, совершенные в прошлом, за бездумные поступки, приведшие его ныне к некой нищете. Нужно думать внутренней, главным образом. Последнее. Строфа. «Я больше мертвецов о смерти знаю, я из живого самое живое. Но, боже мой, какой там мотылек, как девочка, смеется надо мною, как золотого шелка лоскуток». Здесь разряжается конфликт, быть может, в предыдущих слов, поскольку по нарастанию идет речь, возвышается до трагических нот, до иеремийных нот, по сути, угрожает нам будущим, окаевает прошлое. И разряжается такой удивительным таким, значит, словами о девочке и золотом шелке, о лоскутке, с которым сравнится бабочка. Но для начала, говорит, я больше мертвецов о смерти знаю. Мы можем знать о смерти больше мертвецов в том смысле, что смерть не одна. Смерти две. И самое страшное – это смерть вторая. Вторая смерть по Новому Завету – это отсылание воскресшего человека в огонь вечный к дьяволу и ангелам его после воскресения мертвых. Это и смерть вторая, она самая ужасная. Смерть первая – это, собственно, даже не то, что мы сейчас называем смертью. Смерть первая – это разлучение от Бога, как следствие тленное житие в земле изгнания. И лишь следствием этой первой смерти является то, что мы, собственно, в быту называем смертью. Вот если на смерть смотреть так, то действительно я больше мертвецов о смерти знаю. «Я из живого самое живое» – это может быть голос человека, прошедшего войну, потерявшего многих друзей, смотревшего не раз в глаза смерти и голодной, и смерти от оружия, и тем разрывам и связям житейским, которые, собственно, и есть нашей внутренней смертью и внутренней драмой. Но потом взгляд переводится на то, что окружает человека, на нечто бытовое, и в быту своем прекрасное. Вы знаете, дорогие друзья мои, что быт нас веселит чудесами и раскрывает перед нами этот, как бы расстилает шатер прекрасного, ковер прекрасного, тогда, когда мы погружены по временам в внутреннюю трагедию свою, вот когда мы размышляем о каких-то таких больных вещах для себя, нас прямо касающихся или касающихся моей страны, моей семьи, моей церкви, когда мы не знаем, что дальше, когда мы удивляемся, как мы умудрились дожить до сегодняшнего дня, при том, что все болит и никакой надежды. Тогда, отвлекшись от этого всего, переведя взгляд, например, на солнечный луч в немытое окно, как у Мандельштама, там, или на, значит, чайку крылатую, или ну, вот на золотого шелка лоскуток, на девочку, смеющуюся во дворе, там на пацанов, играющих в футбол, человек способен с большой радостью и с искренним таким каким-то сердечным чувством рассмеяться. Это если у Пастернака такое. Мне к людям хочется в толпу, в их утреннее оживление. И я по улице бегу, как будто выхожу впервые на эти улицы в снегу и замерзшие мостовые. Вот это к людям хочется, когда совсем замучилась душа внутри, сама с собой. Хочется к людям в простоту. Тянет к людям простым. Даже есть такая песня у современного одного известного певца и поэта. И это правда. И вот разряжается внутренний конфликт наблюдением за ребенком, в котором так много чистоты, и так много наивности, и так много слабости, и так много естественной красоты. И смех девочки, как смех ангела над человеком, над замученным проблемами человеком, снимает противоречия и напряженность этих воздыханий предыдущих стихотворных строк. Это было стихотворение Арсения Тарковского. Называется оно «Я человек». О том, что «я человек», нужно говорить каждому человеку себе, не знаю, сколько раз в неделю, но нужно говорить себе об этом и вкладывать в эти слова правильный смысл. То есть «я не животное, но и не ангел. Я человек. Я посредине мира. Я понтифик. Я, дай Бог, добрый волшебник, превращающий невидимые хорошие мысли в видимые хорошие дела. Ну, на этой ноте и закончим. Всех вам благ, дорогие радиослушатели, и до следующих встреч.
У нашего микрофона был протоиерей Андрей Ткачев. Продолжение темы в следующий вторник.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Архимандрита Ефрема, архимандрита Амвросия, инокини Иоанны, Николая, Нины, Елены, протоиерея Вадима, матушки Ирины, Константина, Олега, Павла, Ярослава, Веры, Ларисы, младенца Варвары, младенца Иоанны, Петра, Елены, Анастасии, Ларисы, Ирины, Александра, Серкия, протоиерея Алексия, Наталии, Вадима, Александра, Галины, Алексея, Ксении, Тамара, Татьяны, Дмитрия, Фатинии, Елены, Василия, Галины, Раисы, Людмилы, Евгения, Ирины Сачады, Андрея, воина Алексия, болящей Ольги, Марины, болящей Валентины. Спаси вас, Господи!
Слушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Сретение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут с 10 по 15 февраля в 70-м павильоне Всероссийского выставочного центра.
Православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.